Здравствуйте, друзья! Хорошего дня, хорошей практики, хорошего настроения. С вами Леша Тель, Хировады РФ, реализатор фантазии, студия Бодхи. Все мы с радостью продолжаем разбирать сутры, учение Будды, Дхамму, традиции Тхировада. Сегодня мы продолжаем разбирать Дикха Никаю. Это беседы, длинные беседы, собрание длинных бесед. Сегодня у нас Дикха Никая 25 Удумбарика Сихананда Сутра, или львиный рык в парке Удумбарики. Вот, начинается все. Опять же, беседа будет со аскетами. Начинается все с того, что благословение остановился близ Раджавихи на горе Гинджакута. В это время в парке царицы Удумбарики, предназначенном для разных странников и аскетов. Я напомню, тогда было довольно популярно, ну и вообще считалось хорошо, когда владыки были нравственными, заботились, поддерживали как мирян, так и аскетов разных, устраивали места, приглашали их. Так вот, такие парки были построены как у мирян, богатых и не очень, так и у браминов и аскетов у некоторых. Вот, и в таком парке, который в парке царицы Удумбарики стоял павильон, и в нем пребывал странствующий аскет Некрода вместе с большой группой странствующих аскетов, своих учеников, числом в 3000. А тогда же домохозяин Сандхана после полудня из Раджавихи вышел, чтобы посетить благословенного. Но ему пришло на ум, что это не время посещать благословенного, он уже буддист, он его последователь, но он как бы вспоминает неожиданно, что благословенный-то медитирует после этого времени, не совсем то время, когда его стоит посещать, это побеспокоит его практику. И, соответственно, он думает, ну да, не время, но вот они практикуют в уединении монахи, и Будды практикуют в уединении. Пойду-ка я в парк Удумбарики, там вроде как остановился, я слышал, аскет Негрода в большом количестве народа. Схожу я туда, пока там побуду, интересно, может, послушаю что-то интересное. В это время как раз в парке после обеда в беседке сидел Негрода со своей большой компанией, и все они общались громкими голосами, шумом и криками, ведя разговоры на разные, ну, нездоровые темы, которые называются в учении Будды, в Дхарме называется, грубо говоря, животными. Беседы о царях, о разбойниках, политиках, то есть государственные чиновники, о войнах, о еде, о напитках, об одежде, о мебели, то есть о каких-то чувственных аспектах, об аспектах роскоши, о духах, о родственниках, о повозках в деревнях, поселках, городах, странах, разговор о женщинах, разговор о героях, сплетни уличных закоулков, то есть там передавая то, что они где-то слышали, очень хорошо перевели, сплетни уличных закоулков и мест для набора воды. То есть считается, что где еще сплетничать людям, как женщина любит сплетничать, когда они у колодца стоят за водой, вот там они собираются не просто за водой постоять, но и разговоры там, собственно, вести. Разговоры о призраках, бессвязные разговоры, разговоры о мире, о море, о существовании и несуществовании. Но, наверное, разговоры о существовании и о несуществовании, они могут быть как бы такими, как он называется, мудрыми. В принципе, если ты правильно, если эти разговоры взращивают хорошие качества, как мы узнали в одной из прошлых сутр, и растворяют нездоровые, то их можно вести правильно, если искусно подойти к этому. Так вот, сидит Негрода, приближается к нему домохозяин Садхана, и он видит это издалека и своих товарищей обрывает, говорит: успокойтесь, уважаемый, не сумите, вот идет последователь отшельника Готамы, домохозяин Садхана, если мы притихнем, как бы, то может он нас посетит, подойдет, посмотрит, полюбопытствует. Но они замолчали, притихли, Садхана пришел туда, обменявшись с ним приветствиями со всеми, сев, сказал Негроде: да, я вот все-таки услышал, как бы, вот, ну, вы так шумели, но вот у Будды, как бы в его учении, немножко другой способ ведения бесед, как бы, от ваших. Вы шумите как бы громко. Вот. Различный у вас как бы метод общения друг с другом все-таки. Не получилось как бы скрыть методы ведения бесед. Вот. Благословенный, говорит, часто посещает уединенные удаленные уголки леса, там практикует, то есть он немного общается, как бы больше практикует, и он старается найти места без шума, где нет громких звуков, где спокойно и уединенно. И тогда сам закончил говорить, ему никто не возражает. Ну, теперь ты меня послушай. Ну, с кем он, находясь в такой, это будет разговаривать, как он может учить? Он испортит только свой интеллект вот этим привычкой к уединению. У него ум остановится. И что он нам потом расскажет? На большом собрании, как бы вне бесед, он растеряется, будет молчать, как бы. Он не подготовлен к дискуссиям. Это не то, как бы, это не помогает учить. Не очень здорово, как бы. Это поверхностные вещи все, которыми он занимается. В нашем собрании он как одноглазая корова будет. А, он как одноглазая корова, которая ходит по кругу. Следует только по окраине, а глубоко он как бы в суть не проникает. Поэтому поверь, домохозяин, если он уж к нам придет, то мы уж тут его разобьем, как бы, и все его обозрения перевернем, как пустой горшок. Так, в это время благословенный, при помощи сослышания, услышав такую штуку, такую беседу, так сказать, эту беседу. Он спустился в горы Гиджакут и пошел к этому павильончику. Негроду увидел благословенного, как бы призвал свою компанию к порядку, говорит, успокойтесь, вот смотрите, Аршенин год ему идет, может он подойдет, как бы. И мы смогли бы спросить его, как раз узнать, как бы об его учении, посмотреть, как он там говорит, там, в чем удама заключается, как он обучает своих учеников там и так далее и тому подобное. Вот. Что такое праведная жизнь? Ну, аскеты притихли, как же такая интересная штука вот, накаляется. Мы поставили на место как бы последователи Будды, а сейчас и Будду будут затыкать наши цепи за пояс. Вот. И благословенный приблизился к странствующему аскету Негроде, тут сказал, о, да проходите, присаживайтесь, сейчас вот поговорим с удовольствием. Благословенный сел, говорит, о, какой разговор прервало мое появление, о чем вы говорили? На что Негруда ответил. Но мы только что видели, как вы прогуливались, вот шли, так сказать, на открытом воздухе, и мы подумали, что вот если мы, было бы хорошо, если бы пришли и рассказали нам о своем учении, о своей дхаме, так сказать, о том, как ваш орден монахов, как себя ведет, вообще, что вы практикуете физически, какие аскезы придерживаетесь, что, чем вы занимаетесь, чем учите. На что Будда ответил, ну, уже известной фразой, периодически он такое отвечал, сложно, не голода. Для человека, у которого другие воззрения, который натренирован в других традициях, с другими учителями общался, может быть, другой язык использует, без, ну, вот, другими концепциями пользуется, без предварительного обучения разобраться в учении, ну, вообще, в учении другого человека и в учении Будды тоже. Вот. И, соответственно, разобраться, почему все как организовано. Давай лучше поговорим о твоем учении, о твоей суровой аскетической жизни, об исполнении и неисполнении вот твоего аскеда, так сказать, ну, об исполнении, о том, чем, что вы практикуете. Вот странствующий аскет Негрода. На что как бы все очень-очень развеселились остальные аскеты. То есть они говорят, ничего себе, о, как замечательно-то, замечательно говорит. Великий талант и способности у отшельника Готэма. Удержание его собственных идей и доктрин. То есть подкалывает его, типа вот ты такой интересный, учитель замечательный. То есть тебя спрашивают о твоем учении, а ты начинаешь переводить стрелки на нас. То есть вместо того, чтобы свою рассказать, ты начинаешь обсуждать другие, как бы. То есть хоп, и о. Ну, интересно так, да. Ну, Негроды говорит: друзья, успокойтесь, да, замечательно, как бы все происходит, давайте дальше продолжать наш разговор. И объясняет: ну, мы исполняем аскезу, ну, самоумерщвление. Мы считаем это необходимым, мы, так сказать, считаем, что оно полезно. Это вот наша тема. И в чем же состоит ее исполнение или неисполнение, то есть каковы характеристики, правильно ли вы ее делаете или нет, спрашивает благословенный. Но предположим, и тут он начинает говорить обо всех аскезах, которые на тот момент он знает, возможно, он практиковал, я уже не помню, мы, будет сутра Маджхима Никая, которая разбирает это. Ну, по-моему, мы это даже разбирали в какой-то из сутр, что вот аскет ходит голый, например, лижет свои руки, не принимает предложение подойти, то есть ведет себя как животное, не предложение остановиться, не принимает специально принесенного для него, не специально приготовленного, то есть там ест с помойки выброшенное что-то, никакого либо приглашения на поесть, как приглашали тогда аскетов приходить к нам, не принимает ничего со стенок горшка, то есть готового, ну не то что готового, иногда готового это может быть, иногда это может быть просто приготовленное, там ну, вот, для себя приготовленное, но не выброшенное на помойку. Не поставлено на порог, ни из ступки, ни из жерного, там ни среди палочек приготовлено, тут куча ни того, ничего от тех, что ели вместе людей, ни от беременной женщины, ни от кормящей матери, ни от женщины, имеющей половую связь с мужчиной, то есть только от девственниц он принимает, ни собранного во время засухи, ну такая аскеза, то есть если засуха, то он не принимает, он, соответственно, еды тогда мало, он говорит, я этого не буду есть ничего, пока засуха не пройдет, пока у вас не будет много вещей. Не там, где есть собака, не там, где роятся мухи, он не принимает вот сейчас виды пищи, рыбу, мясо, не пьет крепких напитков, ни браги, ни рисового отвара. Он получает подаяние только в одном доме, то есть только вот то, что в одном доме дали, он подходит, он не идет больше, он съедает только то, что дали там, от одного человека. Или от двух человек, то есть там, это бывает, вот стоит сразу несколько людей, хочет получить заслуги, он говорит, я вот из этого дома приму, но только от одного человека, кто-то другой с кем говорит, только от двух, то есть два половника чего-то, от мужа и от жены, например. Или от двух человек, или в двух домах, или в семи домах, то есть разное количество человек, разные тогда аскеты были, разные принципы, разные эти. Или в семи домах только принимаю, или только от семи человек, или там один дом от семи человек, или семь, ну, в общем, разные, да, там вариации это может быть. Либо одна из этих каких-то аскетических практик, либо сразу несколько. Он поддерживает себя одной милостыней, двумя или семью. То есть, ну, там, как это называется, пом-пом-пом, ну да, одним пожертвованием. Он принимает пищу только один раз в день. Или раз в два дня, или раз в семь дней. Таким образом, он живет, практикует прием пищи в соответствии с правилом через регулярные промежутки времени. Ну, то есть, да, там, одного, ну, вплоть до одного раза в полмесяца. То есть, голодает фактически. Он питается там или зеленью, или диким рисом, что он ест, или просом, или шелкой, или чем-то еще, там, сухим рисом, или корочками, или мукой, или травами, или коровьим навозом, плодами, кореньями из леса, упавшими плодами, ну то есть там плоды растущие или плоды упавшие, то есть разные вещи. Если плоды только растущие, ты их можешь срывать, если или ты сидишь под деревом и ждешь, когда упадет, тогда это дар, тогда ты только это ешь. То есть разные типы аскезы. Носит одежду, вот к одежде подходим, грубой пикниковой ткани или из холстины, или с савана мертвеца, тогда мертвецов выбрасывали просто. Некоторые традиции, там в кладбище это было просто огромное количество наброшенных трупов. Некоторые традиции сжигали, а некоторые вот таким образом поступали. Или из выброшенных тряпок, то есть из мусора, или там, ну в общем, разные. Из шкуры антилопы, из полосок той же, это уже такие фэнси вещи. Из полумодной, как бы для полосок той же шкуры, или из волокон кусы, то есть из травы сделанная, из осоки, или из коры, или из дощечек, и носят накидку из человеческих волос, из конского волоса, из перьев совы, ну какие волосы, он выщипывает волосы и бороду, он всегда стоит, то есть никогда не садится, не ложится, или сидит на корточках, следует и практике изо всех сил, то есть и передвигаясь только таким образом. Он использует терновое ложе колючее или кладет железные шипы под себя, как уже сейчас делают многие гвозди, продолжают делать, стало очень модным. Или колючки на свое ложе кладет, он использует деревянный настил. Иногда это может быть для расслабления, для лучшего медитации. Ну, для разного может использоваться, как для расслабления, так и для того, чтобы меньше спать. Или самобичевание. Использует деревянный настил, ложится на голую землю, спит на одном, только на одном боку, носит на себе пыль и грязь, живет на открытом месте, садится, где придется. Садится, где придется, это значит, как бы это не подготавливает для себя никакого сидения вообще. То есть неудобные подушки, ничего, вот захотел сесть, сел. Все. Ест отбросы, не пьет вообще воды. То есть сухое голодание, да, не пьет. Следует практике воздержания от питья воды. И тут в последнюю треть жизни. Что значит последнюю треть жизни? Это считается, что в эту треть жизни, первую ты учишься, во вторую ты, так сказать, размножаешься, ухаживаешь за всеми остальными. Последнюю треть жизни ты занимаешься святыми, священными практиками. В Индии это есть такая традиция. Ты работаешь над будущим перерождением. То есть кто-то может практиковать с первой и третьей жизни, с самого начала начинать, кто-то со второй, но, как правило, с третьей жизни они начинают. Вот. Далее Будда, перечислив все это, спрашивает, вот самоувершение исполняется или нет, когда, если это осуществляется. Как ты думаешь? Ну, вот, Негрода отвечает, воистину это почтенно. Если это практикуется, то аскеза самоувершения исполняется. Ну, то есть либо одна, либо все практики. Вот. Теперь я Негрода утверждаю, говорит благословенный, что ну, вот, если так практиковать, то есть опасности определенные, которые могут возникнуть, и которые для любого аскета могут быть опасны, и даже если человек это практикует, ну, он очищаться не будет. Ну, как это? Спрашивает, собственно, Негрода. Ну, вот смотри, говорит благословенный. Вот ты практикуешь все вот эти вещи, и в момент практики этой аскезы ты можешь стать самодовольным. И, во-первых, то есть там, вот я какой молодец, да. А более того, твое стремление удовлетворено. То есть я вот это вот делаю, там, я питаюсь только рисом. Ну и достаточно, вот она аскеза, я аскет, я очищенный и так далее и тому подобное. Это первое. И это становится, это пятнает как бы ум аскета, практикующего такое. То есть аскеза также, вот Будда всегда делал упор, что аскеза должна быть не столько как физическая практика, связанная с телом, а сколько умственная. И умерщвлять надо не плоть, а укращать надо ум. Плоть нужно поддерживать, но не давать ей слишком многого. Вот. Далее Будда продолжает. Он использует тут термин «запятнать» как бы аскета. Но вот, опять же, аскет начинает возвышать себя и презирать других, когда исполняет эту аскезу. То есть вот какой я молодец, я практикую эту практику, а другие либо только начали практиковать, практикуют меньше меня, или, да, там, меньше стоят, чем я, или не стоят и называются святыми. Вот какие они дураки. Вот, то есть такая гордыня возникает. А также Негрода аскеза исполняет аскезу, если это становится опьяненным, ослепленным и беспечным. Ну это вот тоже, да. Как бы ты выполняешь, ты стоишь как бы и думаешь, что все у тебя будет хорошо после этого. Ты такой молодец, как бы, и достаточно этого практиковать, ты можешь делать все остальное, как бы ты уже свободен. Вся работа твоя выполнена. Вот. А также Негрода, продолжает Будда, у него тут целый список пятен. Когда аскета исполняет аскезу, и это ему начинает приносить дары, внимание, признание, то есть он становится известным, его начинает поддерживать, у него возникает авторитет. Он становится, ну вот, либо когда исполняет аскезу, у него может возникнуть вот эти вот перечисленные высшие вещи, либо когда, в момент, когда это ему начинает приносить дары, и Будда повторяет все те прошлые вещи, о которых мы уже проговорили, то есть вот эти вот опьяненным, ослепленным, самодовольным, удовлетворенным, не в момент исполнения аскезы, а в момент, когда у него известность появляется. И это тоже пятно, это тоже опасно. То есть, когда вот, ну, он же с умом не работает, он физические как бы вещи только делает, выполняет. И, конечно, когда признание возникает, это очень сильно развивает эго. И опасность возникает очень сильная. Даже если когда у него в момент не было нездоровых состояний ума, что нездоровые состояния ума довольно быстро возникнут. Также негроды, когда аскет исполняет аскезу, делать различия в пище, то есть там это я ем, это не ем, грубо говоря. Пищу второго вида он начинает сознательно отвергать, а к пище первого вида у него возрастает влечение. То есть он как бы, ну, это тоже опасность, которая возникает, и, соответственно, на нем строится жадность и страсть. То есть выбор есть чего-то из, с намерением того, что ты вот такой молодец, ты освободишься от чего-то, вот имеет вот такую опасность. Это тоже становится пятном, говорит Будда. Далее он говорит, стремление к дарам, знаком внимания и славе. Он думает, о, я вот буду, я выполняю аскезу эту, а мне как бы внимание сильные мира сего будут уделять. Там, либо чиновники, либо дворяне, или духовные лица, или просто. И это тоже становится пятном, то есть может вот гордыня развиваться таким образом. То есть ты начинаешь выполнять аскезу, так сказать, с таким намерением, с таким умом. Тут даже дальше будет развитие как бы этого. Потом критикует аскетов и других браминов, говоря, что эти люди как бы живут другими как бы практиками, ну, которые занимаются, ну, тоже занимаются, как это называется, ну, критиковать других, если ты начинаешь есть там что-то, например, особое, и не есть что-то, ты начинаешь критиковать других людей, говоря, а вот, они-то это едят, вот они, и они называются аскетами, то есть на уровне сравнения, то есть я такую практику делаю, они не делают, поэтому они, я вот вегетарианец, как бы, они не вегетарианцы, ну и как их можно называть аскетами и браминами по-настоящему, если они не вегетарианцы, вот такая тоже, это тоже пятнает ум. Далее, когда аскет видит некого отшельника или брамина, получающего внимание, пользующего почтением, уважением и подношением. То есть он видит аскета, а этот аскет как бы этого. У него возникает зависть. То есть этому человеку высказывает уважение, он аскету какую-то не выполняет, которую я выполняю, живет в роскоши. А мне вот такого внимания не дают. И вот это сравнение тоже сильно может запятнать. Это зависть возникает. Также вот этот аскет развития, он может стать тем, кто сидит на публике. То есть вот я стою в лесу, да, на одной ноге все время. А возникает намерение, возникает вначале желание, вот я стану известным, а потом возникает желание, а почему бы не пойти не стоять посреди рынка, вот так вот, утром, днем и ночью. Чтобы люди меня видели, так сказать, и он, ну, жертвовали что-то, стать, так сказать, более известным. Вот это вот развитие. Это тоже становится пятном. Когда, даже когда аскет, ходя за подаянием среди людей, крадется вдоль стен, как бы говоря, то есть притворяется, что он вот такой вот, я не хочу внимания, это является все, это часть моей аскезы. Это тоже становится пятном, когда он притворяется, грубо говоря, что он скромный, на самом деле вот хочет внимания. Когда аскет спекулирует на неизвестном, то есть там, когда вот мистификация разводится, это тоже становится пятном. Там говорит, я утверждаю, что вот это так, не зная об этом. Это тоже пятном становится. Ученик, ну, с неправильным воззрением, конечно, с желанием получить что-то, он не говорит, что я верю, а у него хитрый ум, он начинает вот мистику разводить. Ого, заметь, в этом углу сейчас сколько живых существ на тебя смотрит. Ты не осознаешь. Не говоря, что я их вижу, но вот таким вот образом, делая знаки, грубо говоря, других, впечатляя других, спекулируя. А также аскет может когда-то тагат или ученик-то тагат обучать даме, используя методы достойной признательности. Аскет может не ценить этого. То есть там, грубо говоря, просто вот, ну, настоящих практиков ругать и не ценить. Это очень тоже нездорово. Тоже пятно. Может потерять самообладание, зародить враждебность. Может быть лицемерным и лживым. Завистливым и скупым. Может быть хитрым или коварным. Жестоким или тщеславным может стать. Как бы, ну да, там стоишь долго на одной ноге, больно, как бы вот ты начинаешь жестить. А придерживаться злых умыслов и стать их пленником. Ну да, ты же работаешь над телом, ты не работаешь над умом. Быть одержимым ложными догмами, извращать полученные знания. Ну да, ложные догмы, там вот практикуешь какую-нибудь глубокую эту самомортификацию, и у тебя начинают всплывать какие-то психические травмы ввиду этого, потому что тебе тяжело, больно. И как всяких штук можешь себе с этого дела напридумывать. Ну или получать какие-то знания даже с этого, но ввиду того, что знания спонтанные, как бы у тебя нету механики, как их вызывать, ты извращаешь полученные знания, даже если они правильные. Быть алчным, питать отвращение к самоотречению, это вот все пятна мы перечисляем. И Будда, назвав их, он спрашивает у Негрода, эти вещи являются пятнами в аскезе самовершения или нет, как ты считаешь? И тот говорит, эти вещи воистину являются пятнами в аскезе умерщвления. Более того, аскет может быть одержим даже всеми этими пороками. Иногда многими из них, иногда одним каким-то может возникнуть. Ну, теперь вот противоположный случай возьмем. Вот исполняя аскезу самоверчления, у него вот этого всего нет, что я перечислил, говорит Будда, она это перечисляет, мы как бы вот это оставляем. То есть вот у него не возникает этого ничего. И Будда перечисляет, он спрашивает, исполняя таким образом практику без вот этих вот, не допуская этих пятен по той или иной причине, делает человека чистым или нет? Ну, тут этот Негрода говорит, воистину достопочтенный, конечно, это делает по-настоящему чистым и непорочным, да, вот это вот настоящий человек, тот, кто достиг сердцевины святой жизни, грубо говоря. На что будет отвечать? Нет, такая аскеза еще не является высшим достижением. Если уж ты использовал термин как бы сердцевины, то это только проникновение сквозь внешний слой коры. Ну и тут заинтересованный аскет говорит, каким же образом можно обрести высшее достижение и добраться до сердцевины. Направь мою аскезу благословенную. Я хочу обрести, добраться до сердцевины и обрести высшее достижение аскезы. И Будда говорит, ну возьмем тогда вот такая практика, когда аскет становится сдержанным через придерживание четырех типов бдительности. То есть он удерживает себя от четырех типов поступков. Ну, какие поступки, вы, наверное, начинаете догадываться. Но тут интересное добавление. То есть он не убивает, не причиняет вреда живому существу. Очень интересно. Не склоняет других к причинению вреда живым существам. И не одобряет причинение вреда живым существам. То есть не сам, не только сам, но не склоняет и не одобряет. То есть одно дело, когда ты причиняешь вред сам, а иногда можешь там вот находиться, как бы сказать, вот, ну, мне нужно мясо, вот, займись, да, коровой своей, вот, мне хочется мяса. Или говорит, было бы хорошо, вот мне сегодня миска поесть, вот. Или там кто-то сказал, я вот корову замочил, убил, как бы, а аскет говорит, да, здорово, отлично, сейчас поедем. То есть одобрение вот этого. И все эти три вещи применимы к воровству, к лжи и, ну, к неправильному сексуальному поведению, жажде чувственных удовольствий, к вот этим аспектам. Таким образом, аскет становится сдержанным, говорит Будда. Благодаря, ну, вот, это правильный самоконтроль. Благодаря этому это хорошо. Вот, четырехуровневая такая бдительность, состоящая из четырех частей. Будда продолжает, когда он сдержан таким образом, его аскеза подготовлена, так сказать, чтобы он продвигался к более высоким ступеням и не сворачивал обратно к более низшим вещам. Ну и далее он выбирает какое-то место уединенное, там лес, подножие дерева, где-то вот далеко садится, скрестив ноги, сохраняя свою спину прямой, свой ум бдительным, сосредоточенным, и, отказавшись от влечения к мирскому, пребывает сердцем полного бесстрастия и очищает свой ум от жажды, от влечения. Ну и далее прорабатывает все, так сказать, ниварана, или препятствия, которые мешают сосредоточению ума. Отказавшись от недоброжелательности, он пребывает сердцем полным приязни, свободным от неприязни, ну, полным приязни, свободным от неприязни, одно и то же, с доброжелательностью и состраданием ко всем живым существам. Очищает своим от... Так. Отказавшись от лени и апатии, он пребывает свободным от них, восприимчивый к свету, то есть восприятие света, это вот яркость перед глазами, яркие вот, с внимательностью и самообладанием. Очищает так, таким образом свой ум от лени и апатии. Интересно, здесь как указываются как препятствия, так и практика, которая эти препятствия, так сказать, прорабатывает в соответствии с учением Будды. Отказавшись от волнения и тревог, он пребывает свободным от волнения, сердцем безмятежным внутри. Он очищает свой ум от волнений и тревог. Отказавшись от сомнений, он пребывает в уверенности, оставив недоумение. Он не испытывает неопределенности относительно того, что является благим, и очищает свой ум от сомнений. Отбросив эти пять помех, далее Будда говорит, чтобы ослабить влияние грубых вещей, которые оскверняют сердце, он пребывает, делая свой ум наполненным любящей добротой или доброжелательностью. Эта практика начинается с четырех безмерных состояний. Будда советует аскету ввиду того, что аскет как бы не знает учения Будды, не очень понимает, соответственно, здесь будет немножко ограничено излагаться собственно учение. То есть здесь у нас практикует любящую доброту. Любящая доброта на тот момент уже была очень популярная практика. Ее еще джайны, судя по сутрам, мы тоже разберем, практиковали. Значит, наполним доброжелательностью, распространяя ее во все стороны света по очереди, потом во все сразу и во все два направления. То есть север, юг, запад, восток, вверх и вниз. Везде и всюду он продолжает пронизывать мыслями, наполненные любящей добротой, изобильной, возвышенной и безмерной, свободной от ненависти и доброжелательности. Далее он также практикует сострадание, сорадование и практика невозмутимости. Мы это уже разбирали, как это практикуется. И, так сказать, спрашивает, продолжает спрашивать, буду рассказав это, спрашивает Негроду: как ты считаешь, что вот аскеза исполнена таким образом, делает по-настоящему чистым или нет? Ух ты, тот говорит, воистину достопочтенная аскеза, исполняемая таким образом, делает по-настоящему чистым и непорочным. Вот это вот высшее достижение, это точно сердцевина. Будда говорит: нет, нет, это не сердцевина. И это еще не является, это не высшее достижение, там это вот концентрация у нас, да. И это только проникновение сквозь внутренний слой коры. Ну, а каким же образом обрести высшее достижение, спрашивает Негрода. И благословенный, конечно же, начинает ему объяснять. Тут, развив вот эти два, то есть это была нравственность, это у нас сосредоточение. И дальше мы подходим к... Он вспоминает различные прошлые жизни сильным умом, так сказать, после джхан, направляет свой ум на это и вспоминает одно рождение, 100 рождений, 1000 рождений, много рождений в течение многих больших взрывов, то есть много мировых циклов. Вспоминает: так, таким я был, таким было мое имя, таким была моя семья, такая была моя каста, моя пища, мое переживание радости и страданий, таким был срок моей жизни. Покинув это воспоминание, эту жизнь, я принял форму и снова переродился вот в таком месте. И таким я был, таким было мое имя и так далее и тому подобное. Так он вспоминает много прошлых жизней, собственно, в подробностях и деталях. «Как ты думаешь, Негрода?» – спрашивает удивленного аскета Будда. «Делает этот человек по-настоящему чистым или нет?» Ух ты, тот говорит, воистину, это дело по-настоящему чистым. И это вот, наверное, достижение высшей сердцевины. Нет, говорит Негрода, говорит Будда. Это только мягкий слой древесины, есть более высокое достижение. Ну, тогда каким образом-то? Расскажите уж, пожалуйста, продолжайте. Будда объясняет. Он чистым божественным видением, ну, после концентрации, после вспоминания прошлой жизни, превосходящим человечество, видит существ, как они исчезают из одной формы существования, то есть исчезают из одной жизни и обретают другую жизнь. Он понимает, как, какие поступки достойные и недостойные, какие мысли достойные и недостойные, куда человека приводит. То есть как, какие поступки приводят к переживаниям нездоровых состояний, перерождения там в аду, животным или там голодным духом, а какие ведут к достойным благим перерождениям. И, соответственно, он видит на личном опыте, какие, как какая карма работает. Таким образом, он различает низших и благородных, благополучных и неблагополучных, счастливых или несчастных, приходящих из одного рождения в следующее, соответствующие со своими деяниями, в соответствии со своими деяниями. То есть видит на личном опыте, как он мало того, что вспомнил прошлой жизни, да, своей, он убедился на личном опыте, что они существуют, что есть. Возможно, он вспомнил даже разные перерождения в разных мирах. А тут он уже, зная о том, что прошлая жизнь существует, начинает анализировать живых существ, наблюдать, как они где перерождаются, и понимать, какие поступки к чему приводят. То есть у него появляется такой компас, он на личном опыте убеждается, что правильно, что неправильно. Как ты думаешь, Негрода, аскеза исполняемая таким образом, делает по-настоящему чистым или нет? Ух, делает по-настоящему чистым. Вот это достижение сердцевины. И Будда говорит, да, Негрода, аскеза, да, вот тут охота, аскеза доходит до своего высшего достижения, достигая сердцевины. Когда ты спрашивал, в чем заключается дама благословенного, которого он обучает учеников и вообще всех, так, чтобы они достигали правильных вещей, утверждаясь в знании, ну, в правильном понимании и нравственности, я говорю, вот я тебе объясняю, вот что я имею в виду. Вот это вот я имею в виду, вот этому я и обучаю. И многие обученные достигали абсолютного умиротворения и безмятежности через эту практику. Когда Будда так сказал, все аскеты подняли крик. Нас нашего учителя ни во что не ставят, мы не знаем ничего выше нашего уровня знания. То есть, грубо говоря, что это, ну, у нас бы это звучало так, что он вообще говорит, о чем он говорит, это вообще ни в какие ворота не лезет. То есть даже так просто объясненная дама, с точки зрения, как бы мы разбирали другие сутры, которые более глубокие, то есть более упрощенная дхамма, то есть тут практика любящей доброты, без тхан, без глубоких, так сказать, вот, ну, более простая, скажем, да, такая, и знаний меньше, тут два переживания всего, даже без освобождения, да, вот тут нету знания страдания и так далее и тому подобное. Вот знаний четырех благородных истин такого нет. Они как бы вот не понимают, говорят, да блин, это вообще с нашим учением не сходится. Это мы и наше учение правильно, мы ничего вообще нашего учения не знаем, а что вы нам тут вообще говорите, это вообще чушь какая-то. Тогда домохозяин Санхана понял, ага, вот сейчас странствующие аскеты вообще не слушают того, что говорит благословенный, и большинство из них даже не поняло, как бы они и не склоняют умы и вообще. Тогда он сказал Негроде, ну не ты ли говорил мне, друг, буквально вот некоторое время назад, когда я пришел, что отшельник Готама не умеет говорить, не умеет приводить свои учения, что он испорчен уединением, что вот мы, что он как бы не искусствен вообще, и учение свое изложить не сможет, и никого там это остановить не сможет, что он не подготовлен к дискуссиям, что только поверхностными вещами он занят, да? Что одним единственным вопросом мы его там победим и все такое. Вот теперь он пришел к вам, да, общается с вами. Ты хотел ему вот показать, да? Покажите же, как он растерялся на этом собрании. Покажи ему сейчас, да, вот как там, что ты там про одноглазую корову говорил. Давай, расскажи про пустой горшок. Когда он сказал так, Негрода приуныл, вспомнил, что он говорил, понял, что не прав, и так это сутулился, в общем-то. На что благословенный говорит, увидев его так, говорит, неужели это правда, Негрода, что ты так говорил? Тот говорит, да, это правда, и я неверно поступил, это глупо, я прошу прощения. Ну и Будда говорит, ну что ж ты думаешь? Ты когда-нибудь слышал от пожилых аскетов, там, от своих учителей, от тех, кого ты уважаешь, от серьезных наставников, что они говорили о святых людях прошлого, что вот они, что эти просветленные ахаты, там полностью самопробужденные, сидели и тусовались вместе, крича на весь павильон о каких-то нездоровых там вещах, общаясь вот этой вот животной речью. Или они все-таки, как, когда рассказывали о них или упоминали где-то в священных текстах, они говорили, что те жили в уединении, как бы, где отсутствует шум вообще, и практиковали скрыто от глаз людей, подыскивая себе места для размышления. Так же, как теперь, собственно, поступаю я или мои ученики. Но и тот говорит, ну я слышал как раз, да, что вот так говорили, что никто не упоминал, что они там вот делают так, как делаем сейчас мы. Скорее они делали так, как поступаете вы и ваши ученики. Ну, на что ему Будда говорит, ты же разумный человек и мудрый человек, ты уже пожилой, ты как бы разбираешься. Как тебе вот на ум не пришло, что я действительно что-то понимаю, что я могу учить чему-то правильному, что я действительно чего-то достиг. Что, может быть, что вот это вот достижение, оно достойно того, чтобы прийти у меня некоторое время хотя бы обучиться, поучиться, попробовать. Может быть, ты достигнешь, но что ты сможешь, попробовав хотя бы достичь абсолютного умиротворения, безмятежности, стать освобожденным от всех страданий. Ну, когда он это сказал, Негрода обратился к благословенному, говорит, поступок мой, я говорю, я признаю, что я неправильно как бы себя веду. Я нехорошо себя поступил, нехорошо поступил, я буду себя в будущем сдерживать в своих словах. Я понимаю, что сделал неправильно, прошу прощения. Будда говорит, ну да, ну, Негрода тут как бы вот не слушает, тут было предложение как бы, ну, попробовать учиться, а он все про поступок, про свой как бы вот что-то это говорит. И, собственно, Будда говорит, ну да, это был поступок, как ты его удалось признать, и ты сказал, вот я считаю в нашем учении, вот в учении Будд, я считаю, что, ну, я принимаю твое признание, что если ты видишь нездоровое, как бы действительно считаешь это нездоровым, признаешь это, и будешь стараться это не делать, то ты сможешь это обуздать. Все нормально. Но я, Негрода, говорю ж тебе о другом вещи, о других вещах, что ты вот про поступки мне все говоришь. Я тебе говорю, вот пусть разумный человек придет ко мне чистый, искренний, честный. Я вот обучу его, я научу его учению. Если он искренне будет практиковать в соответствии с моим учением, то он посредством высшего знания достигнет высшей цели праведной жизни, вот настоящей святой жизни, о которой там говорили твои учителя когда-то, что вот есть такое, вот, ну вот есть святая жизнь. Попробуй хотя бы. Это достойная практика. И 7 лет тебе понадобится, ну, любому человеку понадобится 7 лет, чтобы вот реализовать это. Даже не думай, не 7. И он дальше перечисляет, ну там 6, даже 4, даже 3, даже 2, даже 1 год. И доходит до 7 дней. Если он будет практиковать, он за 7 дней сможет реализовать. Есть такие люди, которые за 7 дней могут реализовать вот то, что они дают. Странствующие аскеты, ну, собственно, дальше он говорит. Возможно, Негрода, ты вот можешь думать, что вот отшельник Годом вот сейчас вот это вот сказал все. Из-за желания получить учеников, то есть вот много учеников у меня будет, такой я буду великий, но даже не думай так. Пусть тот, кто является твоим учителем, кого ты считаешь, останется твоим учителем, не надо меня признавать, ничего, не надо ни от кого отвергаться. Все нормально. Возможно, ты там можешь подумать, что он заставит меня отказаться от моих правил каких-то, отношения, там, одежды или там стояния, чего-то еще такого. Пусть то, что является твоими правилами, остается твоими правилами. Может, ты думаешь, что это из-за желания заставить нас, ну, нас отречься от нашего образа жизни. Не думай даже об этом. Пусть твой образ жизни останется твоим образом жизни. Может, если думаешь, что я говорю это из-за желания утвердить правильные для тебя такие положения вашего учения, которые являются ошибочными, там, считать неправильными и считаются неправильными, то есть там как-то с вашим учением поступить, с философским пониманием. или утвердить какие-то положения, которые являются ошибочными, считаются правильными, то есть там вы думаете, что надо носить точки, ставить себе метки вот на этот, на лоб, а я говорю, что это неправильно. Или наоборот, заставлю вас там метки на лоб ставить. Нет, я этого не буду ничего делать. Даже не думай об этом. Пусть они, все это остается так, как есть. Ты можешь думать, что я хочу вас от каких-то положений, как бы вот у меня намерение такое, что надо вас типа это заставить что-то не делать, знаете, там, а люди потом скажут, а вот он победил, как бы эти теперь не практикуют. Нет, даже не думаю. Тут нет в этом смысла, я не потому. На самом деле не голода. Есть очень опасные и плохие вещи, которые вот, не будучи искорененными из ума, они приводят к таким бедам, к таким сложностям. Они влекут в повторное рождение, к таким страданиям приводят. Я это познал. И только вот для их искоренения я учу. То есть там и сострадания. Они ведут к несчастью, к старению, там, к смерти в будущем. Если ты будешь это практиковать, то эти вещи будут искоренены. Вот, если попробуешь практиковать то, что я учу. А вещи позитивные, хорошие, которые тебе действительно безопасность самсаре обеспечат, которые сделают тебя счастливым, они возрастут и будет тебе хорошо. Если ты будешь практиковать соответствие дхамме, ты познаешь себя. И познав себя здесь, сейчас, посредством высшего знания достигнешь высшей цели святой жизни. Но когда Будда такое сказал, аскеты сидят, продолжали сидеть, то есть они не внимают, продолжают сидеть молчаливые, раздосадованные. Вот типа какой, он нас типа победил, вот нас так вот ведет, то есть не слушают то, что Будда говорит, а предаются вот этому раздосадованному состоянию, думают, вот блин, что же делать, как же могла пойдет, там, в общем, у них там стыд, у них какие-то планы, как от этого отвертеться, что можно сказать, как это можно обрисовать. Все для окружающих, как бы что можно сделать там и все такое. То есть они не слушают. Вообще даже не размышляют, о чем Будда говорит. Тогда благословенный подумал, вот глупые люди, охвачены как бы нездоровыми состояниями ума. Ни в одном из них не возникло даже мысли. Давайте попробуем жить вот этой вот жизнью, попробуем учение Будды, которого мучил. Ведь мы можем чему-то по-хорошему научиться, вот, научиться тому, что он говорит. Просто попробуем. Что стоит посвятить этому всего 7 дней? Тогда благословенный прорычал львиным рыком в парке царицу Думбарики, предназначенном для остановки странников. Ну вот, то, что он сказал. И, поднявшись с неба, перенесся на гору Гиджакута. А затем домохозяин Садхана вернулся в Раджгруху. Вот так вот закончилось сутра. Заметил. Будда дал много учений, его слушало много людей, но слушавшие из-за загрязнений не просветлели, хотя он старался преподавать искусно. Наверное, к этому моменту уже прошло довольно долгое время его учения. Вот. Такая вот сутра, друзья. Такая сутра. Пожалуйста, старайтесь внимательно слушать, старайтесь всем сердцем, так сказать, направлять свое внимание к учению Будды. Чтобы никогда такого, не дай Бог, не случилось. Я этими наставлениями, которые сейчас мы с вами ознакомились, я разобрал, я тоже как бы вот читаю, меня это вдохновляет очень сильно. Я силой этих наставлений, пусть я никогда не сверну с пути до тех пор, пока не реализую Ниппану. Чего я, друзья, желаю и вам. Будьте счастливы.